Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя.
Дорогие слушатели, мы начали знакомиться замечательным творением древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Неизвестен его автор, неизвестно место создания и вообще неизвестно, из каких мест происходил сам автор. Но на первый взгляд, и это несомненно, видно сразу, что этот автор слова очень смел, очень отважен в своих речах. И все произведение пронизано вот этой отвагой. Я бы сказала, даже отвагой мысли и свободой обращения к князьям, которых он всех упрекает в том, что они недостаточно едины и в этом смысле и не патриотичны, как мы теперь говорим, и они не могут и не способны объединяться против общего врага, а в то время этим врагом была половецкая степь. Половцы уже захватили вот донские степи и причерноморские, и постоянные набеги очень изнуряли, как мы помним это изречение: земля скудела продажей и набегами, войной. Так вот, особенностью слова является то, что это вот такое отважное обращение с власть имущими, оно, между прочим, останется навсегда в русской литературе. Это будет свойственно всей русской литературе. И, видимо, потому, что есть ценности и есть сила, более могучая и более нужная людям, чем власть князя. И вот эта отвага, она поражает. Но за отвагу в Древней Руси тоже полагалось весьма отвечать за слова свои. Мы помним это и по митрополиту Илариону, который написал «Слово о законе и благодати», немедленно смещенного с митрополичьего престола. Помним, как преследовали игумена Феодосия. И помним, как летописец Никон вынужден был бежать в Тму-Таракань. Вот напоминаю, что такое Тму-Таракань. Тму-Таракань — это современная Тамань на уже побережье Азовского моря. И Тьму-Тараканское княжество было очень сильным, могущественным и принадлежало Древней Руси. В связи с этим я хочу вам напомнить княжение Ярослава Мудрого и его битву двух сыновей, Мстислава с Ярославом, после смерти отца святого князя Владимира, когда они сошлись в битве, Мстислав выиграл эту битву, должен был занять Киевский престол, но он не стал сражаться с братом. А вот для того, чтобы сохранить такое дружество и не вносить полную вражду в семье, он сказал Ярославу, что вот давай поделимся по Днепру. Мне левый берег, а тебе правый. И как это невероятно, но это деление сохранилось вот уже 1000 лет. Левобережье и правобережье. Мстислав, как мы помним, княжу в Чернигове, который был центром левобережьих земель. Далее шла Донская Русь, которая была полностью поглощена половцами и разбита ими. Вот эта Донская Русь, то, где сейчас находится Донбасс, и это шло до Тьму-Таракани на берегу Азовского моря. Тьму-Таракань также принадлежала Черниговскому княжеству. Вот от Чернигова до Тьму-Таракани это были левобережные владения, которые отошли Мстиславу Владимировичу. Но какой-то непонятный, совсем непонятный случай, как у нас и сейчас бывают, кто-то его подстрелил, что-то с ним случилось на охоте, в общем, он умер. И тогда Ярослав Мудрый стал самодержцем и овладел уже и левобережьем. Так вот, в слове о полку Игореве вспоминается не только современность, вот это вот 1185 год, поход князя Игоря, я сейчас скажу, куда, как бы к половцам, но он вспоминает Мстислава и его поединок с косожским князем Редедией, помните? Это в летописи, в повести временных лет. Это он умер, по-моему, 1024 год. Могу ошибиться, но мне кажется так. То есть, что хочет этим сказать автор? Он погружает нас на историческую глубину, как мы обращаемся сейчас к событиям 1812 года, когда мы победили Наполеона и вошли в Париж, как мы обращаемся к итогам Крымской войны, когда нас победили, это Севастопольская оборона, где сражался граф Лев Николаевич Толстой, артиллеристом был. Но мы к этому обращаемся, и мы во многом видим корни событий, происходящих сейчас. Точно так же автор слова о полку Игореве, разбирая политику и поведение князей современных ему, обращается вот на отрезок времени, 150 лет как раз, далекой уже для него истории. То есть у автора очень широкий исторический охват и понимание причинно-следственных событий. В чем состоит сюжет? Это разделение левого и правого берега, оно, в общем говоря, сохранилось, ну, вплоть до наших дней, но об этом мы не будем говорить, но оно существовало во вражде дальнейшей. Вот как боролся Мстислав с Ярославом, левый берег, правый берег, так вот дальше события происходили так же, потому что уже сыновья Ярослава также сражались друг с другом. И когда черниговским князем стал Святослав, то разделились на Святославичи и Ярославичи, а еще отдельно было Полоцкое княжество, то, что мы сейчас называем Белоруссию. Полоцк – это Беларусь. Они отделились еще раньше. Жена Владимира Святого была Рогнеда и так далее, напоминаю вам. Так вот, эта борьба продолжалась века. И сейчас, вот уже в слове о полку Игореве, я имею в виду, идет тоже разделение. И Мономашичи, уже Владимир Мономах, как киевский князь, и черниговские князья Левого берега, Святославичи, они враждуют. Поэтому, когда автор слова обращается ко всем русским князьям и говорит, что нужно единение, нужно собирать силы и выступать вместе против этих общих врагов половцев, и призывает их оставить все княжеские распри, оставить все обиды, а объединиться, то в этом такое, как я уже говорила в связи с сочинениями Туровского, такое предчувствие будущего наступления, такого уже неотвратимого, каким было татаро-монгольское нашествие Батыя, когда русские княжества пали. Так вот, таким образом, такое пророчество, что ли, и обращение идет почему уже? Потому что в это время, после Владимира Мономаха, сыновья его уже разделились по своим уделам, хотя он призывал и говорил, что птицы из рая прилетают каждый в свой удел, никто не хочет занять другого. Но вот они стали занимать другое. И как в слове сказано, что каждый говорил «то мое и это мое». И таким образом шел неистребимый такой захват друг у друга земель, при том, что все были связаны родственными узами. А в это время похода князя Игоря как уже разделились? Вот Черниговское княжество, Киевское княжество, Северо-Восточное княжество, где уже был Юрий Долгорукий и сын его Андрей Боголюбский, а значит, это сын Юрия Долгорукого Всеволод, сейчас Всеволод Юрьевич, к нему обращается автор слова. Так вот, вот эти все князья, они существуют в своих княжествах обособленно. И поэтому, когда автор обращается и к Всеволоду Юрьевичу Суздальскому в Северо-Восточной Руси, сын Юрия Долгорукого, и к Рюрику и Давиду, да, что у них храбрая дружина, и они могут выступить за землю русскую. И Ярослав Осмомысл. Осмомысл – это значит много смыслов, то есть очень умен. И он говорит, что сидит на златоканном престоле и подпирает венгерские горы своими железными полками. А заступив путь венгерскому королю, суды рядит до Дуная. То есть он контролировал суда на Дунае, да? Это же было огромное могущество. И вел могущественную, соответственно, политику на этой территории. Но он не вступался сразу, не кидался никого защищать, а соблюдал свои интересы. Вот. И вот все эти уже разрозненные князья, далее там перечисляются, там и сейчас не буду вам говорить, что, но автор слова обращается к ним где ваши золотые шлемы? И с улицы, и щиты заградите степи ворота своими острыми стрелами за землю русскую, за раны Игоря, храброго Святославича. Игорь Святославич был внуком главного противника Владимира Мономаха. Дед Игоря был Олег Святославич. Вот эти Святославичи черниговские были враждебны киевским. И это сохранялось. Поэтому идет вот это глубинное такое отторжение и равнодушие друг к другу. Уже каждый сидит в своем деле. И перечисление, вот это все разнообразие, вся эта окружность, так сказать, с одной стороны соединенная, спаянная и общей культурой, торговлей, прошлым и настоящим, и родством, и литературой, и всем. А с другой стороны, нежелание вступаться за общие интересы. Их не хотят соблюдать. И отвага князя Игоря состоит как раз в том, что он идет опять против интересов киевского князя, который не хотел, чтобы он шел в единоличный поход. А Игорь выступает в поход поискать Дону Синего. И для нас вот это довольно закрытая такая мотивировка, что такое поискать Дону Синего. Но если мы сообразим, что донские республики здесь были, донские города стояли, Донская Русь была, то мы сможем больше удостовериться в том, что Игорь был прав, когда он хотел как бы вернуть эти земли донские. Но это моя трактовка, это моя. Я предупреждаю. Я вообще буду предупреждать вас в том, что является, ну, как бы чисто моим мнением, а мне придется это делать, потому что, с одной стороны, я хочу донести вам весь корпус представлений вот такого зрелого размышления об этом замечательном памятнике. Но с другой стороны, так как я много занималась этим, то у меня есть какие-то несогласия и споры с отдельными исследованиями или устоявшимися представлениями. А то, что в поэме большое место занимает тмутаракань, неведомо откуда выплывшая в XII веке, потому что к этому времени она уже отпала, и уже это не было таким предметом походов, интересов, как было, скажем, во времена Мстислава, когда это было единое княжество, Черниговское простиралось от Чернигова вдоль Дона до Тьму-Таракани. И Тьму-Таракань включалась в это княжество. Я потому объясняю это, чтобы было далее понятно, потому что иначе какие-то вещи просто непонятны, и они обходятся исследователями. Так вот, я стараюсь объяснить вам, в чем дело. И вообще Тьму-Таракань занимает особое место. Там был знаменитый болван, как сказано в слове о полку, куда летал Всеслав Полоцкий из современной Беларуси, скажем так, Всеслав Полоцкий. И он летал туда поклониться этому тьму-тараканскому болвану. Считается, что это было какое-то очень мощное языческое божество, неназванное. Может быть, бог Троян. Дело в том, что вообще ведь русов считали потомками троянцев, которые бежали из горящей Трои и так далее. Но тут это легендарные сведения, такие предания, но в нашей жизни много преданий, и во всякой науке есть предания, а тем более в такой, как филология. Но во всяком случае, троян, который упоминается в хождении Богородицы по мукам, нам неведом. И можно предположить, что троян стоял там именно, почему таракани, потому что там неподалеку были даже городки с именем Троя. То есть вот этим и объясняется это предание. Но это все я вам делаю такие объяснения будущего, что называется, когда мы начнем непосредственно знакомиться. Но Игорь идет в этот поход против воли киевского князя, будучи князем черниговским, терпит поражение в битве с полцами, попадает в плен битого войска, он в плену, бежит из плена, и его встречает триумфально народ, когда он возвращается из плена. Вот, казалось бы, есть загадка в самом сюжете. И как это объяснить, что он ослушался киевского князя, он пошел в поход, он потерпел поражение, попал в плен, бежал из плена, и его встречают слава князю Игорю и так далее, и его сыну. А его сын женился на дочери половецкого князя. Вот в самом сюжете, согласитесь, есть загадка. И эту загадку, я надеюсь, мы с вами постараемся разрешить. Но для этого понадобятся не совсем обычные ключи, о которых я вас предупреждаю, которыми я собираюсь открыть некоторые сундуки. А пока скажу вам, что кроме вот этой смелости и отваги, за которую он мог пострадать, как, скажем, пострадал Даниил Заточник, о котором мы говорили, и где он прямо говорит, что он пострадал от князя за свои речи и так далее, как бежал летописец Никон в тьму таракань. А есть даже такое предание, что вот это самое первое крещение Руси 862 года, оно состоялось именно в Тьму-Таракане, которое было русским княжеством. Поэтому Киев очень опекал Тьму-Таракань, и вот игумены Киево-Печерского монастыря постоянно туда ездили, закладывали храмы, служили там, и была очень тесная связь. И поэтому Игорь отправляется поискать Дону Синего. Зачем Дон Синий ему, если у него есть Днепр? Зачем? Зачем поискать Дону Синего? А вот, как я думаю, это моя такая интерпретация, что как раз он хотел найти эти земли, порушенные половцами, вот эти Донскую Русь, и выйти к Тьму-Таракани. Дело в том, что трудность чтения слова о полку Игоря стоит не только в обилии и сложной обрисовке и упоминания князей, всех действующих лиц, каждому нужно давать объяснение, кто откуда, зачем и куда, а в то, что время от времени вдруг погружение на какую-то невероятную глубину. Ну, простой пример приведу вам. Никто не мог понять, что такое вдруг там такой отрывок так, идет, как всплакали готские девы на берегу моря. Что такое, какие готские? при чем тут берег моря, вообще откуда взялись эти готские девы. Вот. А только уже в 90-е годы знаменитый путешественник Турхи Ирдал делал у нас раскопки в Азове. И он доказал, что это место было знаменитый Асгард, место, откуда готы как раз пошли на север потом, когда их стали теснить римляне в первом веке нашей эры. Они пошли туда на север, в Норвегию, Швецию и так далее. А это были готская крепость, готские земли, захваченные готами. И вот эти готские девы как раз всплакали на берегу моря. И только, собственно, это по-настоящему разъясняет. Готы были еще у нас и в Крыму. Там долго сохранялось готское государство Феодора. Оно было вплоть до XVIII века, когда Крым присоединился к России. И Екатерина II выселила готов и греков из Крыма, основав для них два города – Мариуполь и Мелитополь. Это два города, основанные для готов. А почему Мариуполь? Потому что в Крыму было знаменитое ущелье Святой Марии, где стоял храм, и где даже по преданиям местным посещала это место сама Богородица. И вот это ущелье Святой Марии, вот оно поэтому перешло как бы в город Мариуполь, чтобы и уже готы там были вместе с греками, и туда и местное население пришло, и, в общем, получился такой город у нас на Причерноморье. Ну, я так посвящаю вас вот во все эти такие исторические дела для того, чтобы понять всю глубину текста слова о полку Игореве. И часто эта глубина приходит только со временем. Как все к нам в жизни, верно, кажется, все просто-просто, а потом оказывается, что там такая глубина, глубина глубин, как сказано в глубинной книге. Так вот, слово о полку Игореве тем и труднее для чтения и понимания, что там чередуется глубочайшая такая старина, погружение просто в какие-то пласты совсем древние, и, с другой стороны, самая современная, самая животрепещущая ткань жизни, которая заключается в раздробленности, в князей равнодушии друг к другу, в их неспособности к единению, и призыв автора оставить все распри и вот, это мое и это мое друг у друга отнимая, и объединиться против общего врага. Но, как мы видим, спустя, значит, несколько времени, когда совершилось татарско-монгольское нашествие, это не удалось. Но отчаянный, такой смелый, необыкновенно эрудированный человек это писал. Но кто он, остается загадкой до сих пор. Ее пытались разгадать, ну, не могу сказать десятки, но невероятное количество, гораздо больше десятков. Только и обсуждали часто, а кто же автор? Кто же автор? Но это так и осталась тайной, и многие тайны слова о полку Игореве еще не разгаданы. Но я надеюсь, что какие-то тайны мы с вами постараемся разгадать в следующий раз.
Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лыкшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе. Память их в род и род. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня я хочу вам рассказать об одной подвижнице. Ее жизнь просто поразила меня. Я очень много читала всяких разных житий. Но вот такого человека, как эта игумена Арсения, мне не встречалось. Я сейчас буду вам рассказывать об игумене Арсении Сибряковой. Она родилась 3 июля 1833 года в богатой и знатной семье. Помещик был Донской области, ее отец Михаил Васильевич Сибряков. Там было много детей, не только она одна. С самого раннего возраста она пользовалась особенной любовью своих родителей. Она росла тихим, ласковым ребенком, с чудными, не по летам выразительными глазами и кроткой, чарующей улыбкой. Благодать Божия уже коснулась ее души. Она проявлялась иногда в ее недетских вопросах, которые заставляли родителей призадуматься. И очень интересен один случай из ее раннего детства. Мать ее, Мария Алексеевна, очень благоговейно чтила святителя Митрофана Воронежского, от иконы которого она получила исцеление во время тяжкой болезни. И с тех пор они с мужем ежегодно ездили в Воронеж поклониться его могиле. И вот в одной из таких поездок они взяли с собой маленькую Анну. Ей шел тогда только 3-й год. Архиепископ Воронежским был тогда преосвященный Антоний Смирницкий. Он очень считался таким почитаемым святителем, вел строгую, святую жизнь. И вот Михаил Васильевич был с ним давно знаком, очень уважал его. И по приезде в Воронеж, конечно, сразу решили они посетить архиепископа. Взяли с собой и Аню. И вот, как только она увидела святителя, то быстро вырвалась из рук державшей ее няни, побежала к нему и поклонилась в ноги. Прозорливый старец благословил ее и, обращаясь к изумленным родителям, сказал: «Это будет великая жена». И слова его сбылись, так как игуменья Арсения поистине была велика своими подвигами и духовной жизнью. Ане было только 6 лет, когда умерла ее мать. Несмотря на то, что она имела несколько братьев и сестер, она стала чувствовать себя очень одинокой. Михаил Васильевич вел строгую полумонашескую жизнь, и он очень любил детей, но не был щедр на ласки, но мужчина. Бывало, если случалось, что он приласкает кого-нибудь из нас, а это случалось нечасто, рассказывала потом матушка Арсения, то ласка его как-то особенно чувствовалась. и радости не было конца. Михаил Васильевич от природы был одарен большим умом и был высокообразованным человеком. Он интересовался разными науками, астрономией, естественными науками, литературой, но душою был глубоко верующий христианин. И после смерти любимой жены он отказался от всяких светских удовольствий и несколько лет прожил безвыездно в своем имении Себрово. И только в детях находил утешение и как бы некоторую цель мирской жизни. Все это, конечно, отражалось на воспитании детей. Они любили слушать его, когда он иногда в час отдыха заходил к ним в детскую и подолгу беседовал с ними. Они не только почитали его как любимого отца, но и видели в нем какой-то высший идеал. Особенно все это глубоко западало в чуткую юную душу младшей любимой дочери Анны. Когда она была уже монахиней, и он с ней откровенно разговаривал, он ей сказал: «Ты – исполнение моей мечты. Все, что думал сделать я и не сделал, ты исполнила. Когда тебе было 7 лет, однажды я ходил по саду, в душе моей росла решимость оставить все и тайно уйти в монастырь. Пусто мне было, слезы лились из глаз. Вдруг из темной отдаленной аллеи выбегаешь ты, бросаешься ко мне, обвиваешь своими ручками мою шею и с беспокойством спрашиваешь, о чем я плачу. Я принял твое появление за ответ свыше на мои мысли. В душе моей сказалось: нет, не могу ее оставить, займусь ее воспитанием. С тех пор я оставил мысль о монашестве. Ты точно сказала мне: оставь свои намерения, ты не должен покидать меня, а я их исполню». В семье в праздничные воскресные дни был обычай собираться в кабинете Михаила Васильевича, и читали они Евангелие или жития святых. Он сам объяснял прочитанное. Чтение эти беседы производили всегда очень глубокое впечатление на Анну. Меня так поражало в детстве дивное, высокое учение Спасителя, а мысль, что мы не исполняем его святые заповеди, глубоко возмущала меня. Раз ей пришлось слушать рассказ о святой Марии Египетской, дивные подвиги которой пленили ее воображение, и ей захотелось тоже спасаться и жить, как жила святая Мария. И вот в одну ночь, когда особенно не спалось, она решила уйти в пустыню. Одевшись потихоньку, чтобы не разбудить никого, она подошла к окну и, задумавшись о чем-то, незаметно для самой себя, заснула мирным сладенческим сном. Так и проспала она до утра к ужасу и удивлению няни, пришедшую в обыкновенно утром одевать ее. Так еще с детства пленяла ее жизнь святых, полное самоотвержение и любви к Богу. Но это не мешало ей чутко отзываться на все прекрасное в природе, в людях, во всем окружающем. Чувство поэзии, красоты было в ней. Плеск волн о берег пруда, ветка яблони в цвету, красивое сочетание красок – все привлекало ее внимание. Если старшие сестры не всегда сочувственно относились к ней, зато она нашла в младшем брате Васеньке верного друга, которому решилась поверять свои заветные мысли и которого не переставала глубоко любить всю свою жизнь. Она любила слушать его игру на скрипке и всегда по окончанию уроков спешила к нему в сад, где он с нетерпением поджидал ее, наигрывая ее любимые мотивы. Васенька, конечно, не всегда мог дать ей ответ на волновавшие ее вопросы, но никогда не смеялся над ней и безгранично любил ее. О монашестве она еще не думала. Ограничивать местом свое искание Бога ей пока не хотелось. Впоследствии матушка Арсения рассказывала так о тогдашнем состоянии своей души. Цель жизни – искание Бога и служение Ему – найдено. Вопрос решен, а путь укажет сам Господь. Мне думалось, что ни место, где я живу, ни круг, в котором вращаюсь, не удержит меня. Если здесь, в родной семье, не найду я то, чего жаждет моя душа, уйду в монастырь. Она стала предаваться усиленной молитве, чтению духовных книг и подвигам, которые старательно скрывала от всех. Под обложкой светской книжки она держала при себе Евангелие, которое постоянно читала, принимая не одним умом, но и сердцем Слово Божие. Так прошло ее детство и первые годы отрочества. Уже просватались и вышли замуж ее старшие сестры. И Михаил Васильевич стал думать о женихе для своей младшей дочери. Там был один подходящий молодой человек, и он ее стал вывозить в свет. И она, конечно, очень красивая, умная, образованная, богатая. Очень многие к ней льнули и хотели с ней завязать отношения. Ну, она как-то совершенно никому ничем не отвечала и жила своей жизнью. Нашелся один особенно интересный такой молодой человек, который понравился ее отцу. Он тоже, конечно, за ней ухаживал. И тогда Михаил Васильевич подошел к ней и спросил, нравится ли ей этот молодой человек. «Да», – отвечала она, – «это прекрасное Божие создание». Много получил он от своего Создателя, как благ и щедр Господь. Михаил Васильевич был очень удивлен этим ответом и спросил, не любит ли она его. Но она ответила, я люблю только Господа. Не вы ли сами учили нас любить его? И тут только впервые решилась она заговорить с отцом о том, что так давно хранила в сердце. Она просила его благословения, оставить мир и посвятить всю свою жизнь Богу. Молча, со слезами на глазах, слушал он ее пылкую речь. Когда же она кончила, он кротко поцеловал ее в голову и растроганно произнес: «Да, благословит тебя Господь, дитя мое». Но настроение это продолжалось недолго. Может быть, он сомневался в твердости ее решения, считая ее слова детским лепетом. Может быть, жалел отдать ее такую нежную, так горячо им любимую, на суровый подвиг, который она избирала. Он не заговаривал с ней больше об этом и начал все-таки вывозить ее в свет. С болью в сердце покорилась она такому решению. Ничто не радовало ее, ни богатые наряды, ни драгоценности, который любимый батюшка покупал ей. Оставалась она ко всему равнодушной. Не раз просила, ссылаясь на головную боль, позволения остаться дома, когда все уже было готово для выезда на вечер. И, наконец, опять повторила отцу свою просьбу позволить ей оставить светскую жизнь. Но, видно, Господь и тогда уже испытывал ее терпение. Долго не соглашался Михаил Васильевич на ее желание. Удивляясь в глубине души светлому уму и чистой живой вере своей дочери, Михаил Васильевич, интересовавшийся сам духовной жизнью, не мог оставаться равнодушным к ее вопросам, которые она так часто ему задавала. Он начал понимать, что перед ним уже не ребенок, наивно мечтающий о каких-то подвигах, а мужественная юная душа, ищущая Господа. И помимо воли, он оставлял свои занятия, шел к ней, подолгу откровенно беседовал и находил все более и более утешение для себя в этих беседах. Однажды речь коснулась будущей загробной жизни. «Я не боюсь гиенны», — сказала Анна, — «с Господом и ад не страшен». И эти слова так поразили Михаила Васильевича, он точно благоговел уже перед высказанной ею верой и любовью к Богу, наконец дал ей полную свободу и благословение на такую жизнь, какую жаждала ее душа. Она боялась, что ему будет не по силам разлука с ней, и поэтому не раз говорила ему: «Я не оставлю вас, батюшка, я постоянно буду служить вам, только позвольте мне не связывать себя никакими светскими узами». Отец не стал препятствовать ей ни в чем. Ей отвели отдельное помещение, дали отдельную прислугу и лошадей с экипажем в полное ее распоряжение. Она ежедневно посещала церковные службы, проводя остальное время в молитве, чтении и душеспасительных беседах с отцом. В это время Михаил Васильевич пригласил к ней мастера-иконописца, который и давал ей первые уроки иконописной живописи, так пригодившиеся ей впоследствии в монастыре. А так провела она остальную часть зимы в Новочеркасске. От природы, одаренной мягким, отзывчивым сердцем, Анна не могла не видеть горя или нужды, чтобы не поспешить прийти на помощь. Она кормила голодных, утешала страждущих, посещала больных и заключенных. Причем, не желая быть узнанной, надевала нередко простое платье, повязывалась темным платочком и в сопровождении служанки ходила в тюрьмы, где часто выкупала заключенных за долги. И все это она делала просто, не ища себе ни славы, ни благодарности от людей. Делала во имя Христа, по которому отныне отдала свое сердце, все свои способности и всю свою жизнь». На правом берегу Дона, на склоне высокого плоскогорья, живописно расположен Преображенский девичий монастырь. Некогда здесь был мужской, основанный по благословению святейшего патриарха Никона, игуменом Исаии. Он находился в полуверсте от этого места и назывался Межгорской пустынью. Он был первым монастырем в земле донских казаков. Но, к сожалению, та гора, у подошвы которой он стоял, рухнула и завалила этот монастырь. Им пришлось перенести его на другое место. Любовь к ближним была отличительной добродетелью монахини и обители, перешедшей к ним со странноприимных иноков межгородских. И в этот пустынный бедный монастырь 30 декабря 1850 года Михаил Васильевич Себряков привез на жительство свою любимую дочь Анну. Она не замечала скудной обстановки обители, ее не устрашала ни грубая пища, ни суровые лица монахинь, которые отныне должны быть ей о Христе сестрами. Прекрасное лицо ее, вдохновленное, охватившее ее душу восторгом, сияло неземной радостью и невольно вызывало удивление и благоговейные чувства в сердцах простодушных монахинь. Юная, изящная, красивая собой, Анна казалась им ангелом Божьим. Игуменья Версавия, правившая тогда монастырем уже 3 года, с радостью приняла Анну. Имя Михаила Васильевича было известно всей Донской области, и для игумени поступление его дочери в ее обитель казалось большой честью. Она захотела придать особую торжественность ее вступлению в число сестер. Когда через несколько дней Анну одели в монастырское платье, она должна была идти по обычаю в церковь, игумени велела молодым послушницам сопровождать ее со свечами, а Михаил Васильевич сам пожелал вести ее за руку, точно жертву, которую он приносил Господу. И действительно, это была для него великая жертва. Анна шла добровольно, с радостью, а он отдал все, что оставалось еще дорогого в его жизни. Он знал, на какие лишения шла она, и его горячо любящее сердце не могло без боли переживать это. Смертельная бледность закрывала его строгое, сосредоточенное, полное скорби лицо. Впоследствии матушка Арсения вспоминала: «Я заметила это лишь тогда, когда после молитвы в церкви подошла к игумени под благословение. Взглянув на батюшку, стоявшего около нее, я поразилась его скорбным видом. Сердце у меня болезненно сжалось. Для тебя, Господи, только для тебя я его оставляю», сказалось у меня в душе. Потом, когда он уезжал через несколько дней из монастыря, все вышли провожать его. Он простился со всеми и уже отъехал. Она стояла и смотрела вслед ему, и вдруг увидела, что лошади остановились, и батюшка вышел из экипажа. Она поспешила к нему, полагая, что он забыл что-нибудь, и надо ему что-нибудь сказать. Он взял ее руку, молча прошел рядом несколько шагов, глядя то вниз, то на нее, точно не решаясь расстаться с нею. Та же бледность, что в церкви, покрывала ее лицо. Видно, он страшно боролся с собой, потом крепко сжал ее руку, разом оставил, быстро пошел к экипажу, сел и велел ехать уже без остановки. Эти случаи глубоко поразили чуткую душу Анны. Вернувшись в келью, она долго плакала и молилась. «Господи, молилась она, не посрами жертву батюшки. Она так велика для него. Я иду по призванию сердца. Он же много приносит болью в сердце. Ради него, Господи, не посрами его жертву». В Усть-Медведевском монастыре жила тогда дальняя родственница их, монахиня Леонида, в келье которой стала жить Анна Михайловна со своей с послушницей Дашей, бывшей крепостной, она взяла с собой. По вступлении в своем монастырь она отдалась подвигам со всем пылом юной, стремящейся к Богу души. Она проходила почти все послушания, и притом самые трудные. То она помогала раскатывать тесто и печь просфоры, то по ночам ходила колотить, будить монахинь на полуночную молитву, то в трапезе подавала обед и мыла полы. «Что это, Даша?» — сказала она однажды своей келейной. «Девицы моют пол в трапезе босыми ногами, надо и мне тоже». И Даша на другой день с ужасом увидела, что Анна бежала из трапезы босиком по сырой земле. В келье она вела самую строгую жизнь, не гнушалась никакой черной работы, помогала другим послушницам колоть дрова, топить печи, мыть и чистить посуду, спала всегда в подряснике и кожаном поясе, одевалась крайне просто, свободное от работы время проводила в молитве и чтении духовных книг. Она изучала святых отцов не только через чтение их творений, но стараясь опытом проходить и усваивать их правила. Она выучила наизусть всю псалтирь, так что, когда занималась каким-нибудь рукоделием, ум ее не оставался праздным, а уста твердили хвалебные Богу псалмы. Телесные подвиги ее доходили до того, что она клала за ночь по 1000 поклонов. Всегда, держа в уме молитву Иисусову, она с молодых лет старалась приучать себя к молчанию, положив за правило говорить только самое необходимое. Церковную службу она посещала несколько лет подряд неопустительно, несмотря на то, что утренняя по уставу монастыря начиналась в 3 часа ночи. «Трудно мне было привыкнуть вставать так рано», — говорила матушка Арсения. «Иной раз сон так одолевал, в особенности в зимние темные ночи, что я принуждена была выходить из церкви, чтобы как-нибудь преодолеть его. Обойдешь, бывало, вокруг храма 3 раза, и, продрогнувши на свежем воздухе, уже бодро простоишь до конца службы». В промежуток времени между утренней и обедней юная подвижница читала Евангелие, которое было для нее не просто руководством, но и отрадой и успокоением во время всей жизни. Уже в глубокой старости, обремененная многими заботами по управлению обители, матушка игуменья выражалась так: «Некоторые любят читать акафисты, каноны, я же больше всего люблю Евангелие. При чтении Евангелия какое-то особенное познание открывается в душе. Евангелие ведь это сам Христос. И если случится смутиться душою, если внешние дела и заботы отяготят меня, я спешу, как выпадает свободная минута, раскрыть Евангелие и прочесть хоть слово какое. Сейчас же почувствуешь облегчение, успокоение души, точно омоешь в нем душу от всего, чем она отяготилась». Несмотря на разнообразную трудовую жизнь, которую вела тогда Анна Михайловна, она успевала в свободное время от послушания и заниматься еще живописью. Ее трудами были написаны «Плащаница» и 6 больших икон преподобного Арсения Великого, Антония и Феодосия Печерских, Пахомия Великого, Иоанна Лествичника. Она или тихо творила молитву Иисусову или любила напевать Ирмосы и другие божественные песнопения во время работы. В келье монахини Леониды Анна Михайловна жила недолго. Вскоре ее взяла к себе в свои покои игуменья. Но жизнь в игуменовском доме оказалась совсем не по сердцу ей. Игуменья Версавия относилась к ней с большой любовью, предусмотрительностью и нежной заботой, что было совсем не по духу ей. То уединение, то духовное стремление к Богу, которого она так жаждала, было теперь невозможно. Занимая одну комнату с игуменей, она должна была даже сократить свои ночные молитвенные подвиги, а это было нелегко для нее. И вот, несмотря на все уважение, которое она чувствовала к игумени, ласки и заботы последние стали тяготить ее. Она невольно начала замечать разницу их духовных направлений. Суровые, неодухотворенные внутренним исканием живого Бога, чисто внешние подвиги игумени Версави казались ей почти бесцельными. Состояние ее духа тяготило, и, не находя нужного сочувствия своим стремлением в игумене и окружающих ее, она стала на стороне искать себе руководителя, который мог бы живым мудрым словом осветить ее путь, объяснить недоумение. Но к огорчению своему она скоро убедилась, что те монахини, с которыми ей приходилось сталкиваться, были слишком просты и неискусны в духовном рассуждении. В деле своего спасения они почти исключительно уповали на внешние подвиги и мало обращали внимания на очищение своего сердца. А путь делания евангельских заповедей, на который стремилась стать уже тогда Анна Михайловна, был совершенно чужд, даже не всегда понятен им. Она стала неоднократно просить игуменю отпустить ее в Киев, предполагая совершить путешествие пешком.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в род и род». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время. Прослушайте наше объявление. Паломническая служба приглашает в августе слушателей радио «Радонеж» в паломническую поездку на теплоходе со скидкой. Соловки 3 дня, Кижи, Свирь с 6 по 13 августа, с 4 по 9 августа, Святой Град и Иерусалим, возобновление поездок, с 15 по 22 августа, Преображение Господне. Прямой перелет. Подробности по телефону 8495-937-5791. Дорогие братья и сестры, наши дорогие слушатели, мы сердечно благодарим вас за поддержку нашего с вами радио «Радонеж» и просим соборно помолиться о здравии жертвователей, рабов Божиих Светланы, Михаила, Ирины, Светланы, Марины, Андрея, Виктора, Андрея, Галины, Юрия, Владимира, Владимира, Елены, Павла, Ирины, Викентия, Людмилы, Натальи, Сергия, Татьяны, Владимира, Юрия, Ольги, Владимира, Ирины, Глеба, Арсентия, Романа, Александра, Александра, Ангелины, Елены, Юрия, Натальи, Ольги, Владимира, Дмитрия, Эльвиры, Андрея, Владислава. Дорогие друзья, братья и сестры, по традиции, накануне Дня памяти праматери и просветительницы нашей, равноапостольной великой княгини Ольги, 23 июля 25 года в среду в Москве, в конференц-зале Храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, состоятся международные 18-е Ольгинские чтения «Духовное наследие равноапостольной великой княгини Ольги». Организаторами чтений являются Общество во имя Святой Равноапостольной Великой Княгини Ольги, Приход Храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, Международная общественная организация «Союз православных женщин». Начало регистрации в 9 часов, планируемое время проведения с 9:30 до 16:45. По завершении всеношного бдения на следующий день, 24 июля, в 9 часов, Божественная литургия, крестный ход и молебен возле храма Крестильни Великой княгини Ольги. Приглашаем всех желающих. Вход свободный. Проезд: станция метро Серпуховская или Добрынинская, 3 минуты пешком. Адрес: улица Большая Серпуховская, дом 24/21А, строение 2. Телефон 8-916-589-2444. Гаврилова Ольга.